Тем самым Карамзин фактически фальсифицирует историю, уверяя нас, что огнестрельные орудия появились на Руси лишь с 1389 года. То есть будто бы в Куликовской битве 1380 года пушки не использовались. Что неверно, они использовались. Смотрите «Новая хронология Руси», глава 6. Тут Карамзин обманывает своих читателей. Далее Карамзин уверенно рассуждает о том, что на Западе огнестрельное оружие было известно существенно раньше, начиная с 1312 года в Гренаде, с 1338 года во Франции, с 1346 года в Англии. Но затем Карамзин неосторожно, не осознавая, по-видимому, этого, проговаривается, что значительно раньше, а именно с 1185 года, пишет, князь Половецкий Кончак возил с собою хазарского турка, стрелявшего живым огнем. Что также заставляет думать, что оружие сего человека могло быть огнестрельным. Конец цитаты. Но ведь отсюда мы узнаем, что даже по скаллигеровско-миллеровской хронологии огнестрельные орудия использовались Ордой задолго до якобы первого изобретения пороха в Европе Бартольдом Шварцем около половины XIV века. Конец цитаты. Впрочем, согласно новой хронологии, названный здесь 1185 год, как год первого упоминания ордынских пушек, следует поднять вверх ввиду наличия хронологических сдвигов в русской истории. В результате, смотрите «Новая хронология Руси», глава 2, получится как раз начало или середина XIV века, когда русско-ордынские казачьи войска, вероятно, впервые применили на полях сражений порох и огнестрельные орудия. Вот и получается, что упомянутые выше датировки первого боевого использования пороха на территориях Испании, Франции, Англии приходятся на ту же самую примерную дату, где-то около начала или середины XIV века. Это была эпоха Великого монгольского завоевания, когда ордынско-казацкие войска Монголии начали колонизацию пока еще слабо заселенной Западной Европы. Смотрите подробности книги «Новая хронология Руси», глава 14, параграф 22.1. И многих других территорий, активно используя при этом огнестрельное оружие. Как мы уже говорили в книге «Библейская Русь», глава 4, параграф 9.3.16, порох и огнестрельные орудия были изобретены, скорее всего, в Великой Монгольской империи примерно в это время. Может быть, действительно, как пишет Карамзин, либо францисканским монахом Константином Англицином, либо Бертольдом Шварцем. Важное изобретение послужило залогом успеха как великого монгольского завоевания, так и последующего османского-атаманского покорения земли обетованной в XV веке. При этом следует понимать, что территориально порох мог быть изобретен в самых разных областях Великой империи. Та же скаллигеровская история уверяет, что это произошло в якобы Китае, задолго до его появления в Европе. Смотрите книгу «Империя», часть 2. Согласно нашей реконструкции, Китай того времени – это Кития или Скифия. Но в ту монгольскую эпоху не было современного болезненного чувства конкурентного самолюбия. Кто первый и где впервые изобрел порох на огромной территории империи? Все, что изобретено и открыто в XIV-XVI веках, причем где угодно, считалось общим имперским, принадлежавшим всей монгольской империи. Ее царю-хану, императору, ханскому двору. Все достижения шли в общий котел единого гигантского государства. И лишь после раскола империи в XVII веке и появления многих центров власти вместо прежнего одного начался лихорадочный дележ не только ордынских территорий, ордынских войск, монгольских денег, монгольских и османских, атаманских флотов и тому подобное, но и яростный дележ научно-технических и культурных достижений. Стали как бы тянуть на себя одеяло и настойчиво внушать себе и за вот такой границей, что то-то и то-то было впервые изобретено у нас. А вот у вас, мол, ничего подобного не было, поэтому, дескать, у нас всегда были культура и прогресс, а у вас лишь грязноватые мужики-ратники, с трудом мечущие во врага тяжелые камни при помощи неуклюжих скрипучих бревен. Смотрите картину, вдохновенно рисуемую Карамзиным ниже. Итак, обратимся к Карамзину, пытающемуся уверить своего читателя, что русские войска до самого конца XIV века натужно кидали в противника камни на полях сражений. Вот что он пишет. Но в России оно, ну, огнестрельное оружие, не употреблялось до 1389 года, когда по известию одной летописи вывезли к нам из земли немецкой арматы и стрельбу огненную, с того времени сведанную россиянами. Хотя еще в описании московской осады 1382 года упоминается о пушках, но так назывались у нас прежде не нынешние воинские орудия сего имени, а большие самострелы и махины, которыми осажденные бросали камни в осаждающих. При сыне Донского Василии уже делали в Москве и порох. Конец статы. Эту искаженную историю русского оружия нам назойливо внушают до сих пор со страниц школьных и университетских учебников. Кстати, напомним, что Московская битва 1382 года – это, скорее всего, дубликат Куликовской битвы 1380 года. А хан Тахтамыш, захвативший Москву, и Дмитрий Иванович Донской – одно и то же лицо. Смотрите, «Новая хронология Руси», глава 6. Так что нет ничего удивительного в том, что романовские историки 17-18 веков, редактируя старинные русские первоисточники, постарались вытереть с их страниц все упоминания русско-ордынского огнестрельного оружия, которые историки сочли слишком ранними. От историков категорически требовали как бы пропустить вперед Западную Европу. Посмотрим, как упражнялись в сей вот такой научной деятельности романовские редакторы при описании Куликовского сражения. Любопытно, как именно переименовали они огнестрельные орудия на страницах русской истории XIV века.